Глава третья. Третий день нашей подготовки я встречала с легким любопытством и воодушевлением. Даже проснулся пораньше, несмотря на то, что допоздна просидел в интернете, изучая материалы по опасностям, что встречаются в нашей будущей работе. Все же инструктор подал этот материал лишь в общих чертах, а мне бы не хотелось нарваться на неприятности из-за того, что поленился прочитать лишний десяток страниц. Благо, возможность такая была, и терминал в общем зале общаги оказался свободен. Хотя, судя по слою пыли на мониторе, он особо спросом и не пользовался. Впрочем, имелась еще одна причина, по которой мне захотелось узнать побольше по теме прошедшей лекции. Дело даже не в том, что, помимо прочего, нам рассказали еще о двух интересных расах. Все же совсем безграмотных нет, и мы о них, конечно же, знали. Нет, дело было в откровенных намеках инструктора, которые мне захотелось подтвердить или опровергнуть. Например, про существ, которых назвали рой. И нет, разумеется, речь шла вовсе не о насекомых, а о вполне себе гуманоидных существах, только маленьких и с крыльями. И самое интересное, что довольно точно их описание встречалось на Земле в старых сказках и легендах. Причем, если в сказках их описывали добрыми и милыми существами, то легенды рисовали более правдоподобную версию. Маленькие крылатые человечки в реальности были довольно жестокие, и феями не были даже близко. И при этом, судя по данным, полученным землянами от гринов, являлись коллективным разумом. Инструктор же откровенно намекнул, что существа эти уже землянам встречались. Но не могли же предки так точно угадать их описание, если не видели ни разу. Да и про ведьмины круги довольно точно рассказывали. При этом на поверхности любого твердого объекта их корабли именно так и маскировались. Без аппаратуры их вычислить можно было лишь по характерному, слишком упорядоченному кругу, выделяющемуся на местности. И при этом рой враждовал с расами Содружества, без всякой жалости уничтожая встреченные в космосе корабли, а иногда и совершая высадки на обитаемые планеты. К счастью, в секторе Содружества рой был гостем редким. Поэтому, удовлетворив любопытство, я быстро перешел к следующей расе — киборгам. С ними все было еще интереснее. Нет, эти как раз Землю не посещали, им просто незачем. А вот в космосе киборги пиратствовали довольно активно, захватывая любые корабли без разбору, если могли с ними справиться. Судя по всему, им банально нужны были запчасти, которые они таким образом и получали. Может, численность свою поддерживали, а может, ремонтировались, но тут все банально. Такие враги описывались практически всеми фантастами, пишущими про космос. Да и в фильмах фигурировали часто, так что никакого удивления это не вызвало. Любопытно другое. Киборги больше всего ненавидели эльфов. И стоило этим двум расам встретиться в космосе, как битвы было не избежать, даже если корабль киборгов обречен на поражение. Нередко они и вовсе таранили корабли эльфов, только чтобы не упустить. Думаю, именно поэтому нас, землян, и стали вербовать на космические работы. Нас не так жалко, как соотечественников. При этом инструктор подчеркнул еще одну интересную деталь. Эльфы всячески ограничивали автоматизацию в любых проявлениях. Даже автопилот в кораблях работал только в узких пределах, для перехода между системами, и не более того. Дальше будь любезен, ручками пилотируй. И так во всем. Каждый автомат был способен только на выполнение очень узкого спектра задач. Немного поковырявшись в сети, я обнаружил, что дата запрета на исследование и создание искусственного интеллекта на Земле практически совпадает с прибытием на планету делегации эльфов. По всему выходило, что инструктор прав, и эльфы уже обожглись разок с восстанием машин. Не удивлюсь, что как раз они в свое время этих киборгов и создали. И самое интересное, что некоторые земляне, уцелевшие в схватках с этим врагом, рассказывали, что некоторые киборги удивительно похожи на самих эльфов.
«Риф, не спим, препод пришел!»
Громким шепотом вернул меня к реальности Юрий, стоящий позади. Разумеется, это все был наглый поклеп. Я не спал, просто задумался, переваривая в голове нарытую вчера информацию. Да и как уснуть, стоя у кабинета в ожидании опаздывающего инструктора? Дело даже не в том, что стоя, а в том, что эти пенсионеры галдели, как стая первоклашек, обсуждая преображение первого из нас, прошедшего омоложения. Прошу прощения за опоздание. Преподаватель, тот же, что читал у нас лекции, отпер дверь кабинета и пригласил нас внутрь. А войдя, мы увидели длинный ряд из дюжины аппаратов, напоминающих сильно уменьшенные грузовые контейнеры. «Сейчас я проведу с вами вступительное занятие, а к тому времени подойдет техник, который и будет отвечать за практику в дальнейшем». «Зачет тоже ему будем сдавать», — перебил преподавателя модник. «Какой еще зачет?» — явно удивился инструктор. «Зачет вы будете сдавать в космосе, и не мне».
«А кому?» — растерялся модник.
«Космосу».
Показательно удивляясь непонятливости курсанта, вздохнул инструктор. «Мне по большому счету плевать, учитесь вы или нет. Это же не моя жизнь, от ваших успехов зависит».
«А...»
— начал было модник, видимо, собираясь уточнить, чья конкретно, но получил локтем в бок от соседа и заткнулся. «На чем я остановился?» — задумался на секунду преподаватель, а потом, вспомнив, продолжил занятие.
«Значит так. Поскольку у вас тут ровно в два раза больше, чем тренажеров, то в дальнейшем вы разобьетесь на две подгруппы и будете заниматься по очереди. Разумеется, это не значит, что в то время, пока первая группа сидит в тренажерах, вторая ходит и пинает буи. Теории тоже хватает, и если хотите хоть что-то зарабатывать, вы должны ее знать. Это понятно?»
Нестройный гул голосов подтвердил: «Нам все понятно». А я покосился на вторую половину зала, занятую столами с учебными планшетами, давно знакомыми каждому школьнику. Ну и тем, у кого есть дети школьного возраста. Лет 10 назад эти устройства заменили учебники и тетради, и штукой были довольно удобной. Теперь, прежде чем я начну, поднимите руки те, кто играл в виртуальную реальность, точнее, в симуляторы космических кораблей. Инструктор оглядел наши ряды, остановившись взглядом на молодежи и, как ни странно, на Юрии, тоже поднявшем руку.
«Ага, радует, что большинству не придется переучиваться. Обычно поднимали руки почти все, а потом несколько занятий уходило на то, чтобы выбить из них дурацкие рефлексы».
«Так мы же старые уже для таких игрушек», —
прогудел Гена под одобрительные кивки пенсионеров.
«Ха, ну этот недостаток теперь можно исправить», — усмехнулся инструктор, наконец открывая первый контейнер.
Не выдержав, я сместился в бок, стараясь заглянуть внутрь.
Уж больно любопытно было посмотреть на имитацию внутренностей корабля, как было написано на шильдике над люком. Но толком ничего не разглядел. Зато столкнулся плечом с таким же любопытным сокурсником.
«Не торопитесь, все посмотрите, пощупаете и опробуйте», — снова усмехнулся инструктор.
«Только просьба санузлы в аппаратах не использовать. Здесь это бутафория».
Каждый из нас по очереди побывал внутри корабля. И при этом все, как один, возвращаясь, тщательно скрывали свое разочарование. И, дождавшись своей очереди, я прекрасно понял, почему. Изнутри корабль представлял собой крохотную конуру, в которую умудрились воткнуть кресло пилота, небольшую тумбу, видимо, выполняющую функцию стола, и компактный унитаз, над которым вместо сливного бачка висел самый натуральный смеситель.
«Это чтобы помыться, что ли?» У меня натурально полезли глаза на лоб. «В космосе?»
Удивленно качая головой, я напоследок посмотрел на элементы управления, но ничего знакомого, кроме штурвала, не заметил. И, поморщившись, выбрался из тренажера.
«По лицам вижу, что ваше будущее рабочее место вам понравилось».
Преподаватель, до этого застывший в ожидании у стены, с откровенной издевкой глядел на лица выходящих из люка.
«А учитывая, что вам в таких придется провести кучу времени...»
«Это что, реально стандартный корабль для путешествий в космосе?»
Первым сумел высказать свое удивление Гена.
«Инопланетные технологии, вот это вот все?»
«Технологии инопланетные, исполнение наше», — пожал плечами инструктор.
«По сути, их клепают прямо на станции из подручных материалов, лишь потом дополняя более сложными модулями системой управления и жизнеобеспечения».
«А вот это вот...»
— один из курсантов покрутил перед собой ладонью, подбирая слова.
«Штурвал, рычаги, экраны — это же каменный век!»
«Да хрен с ним, со штурвалом!» — не выдержал я. «Что за унитаз? Какой еще кран над ним? Космос же невесомость!»
«Ну, тут все просто», — пожал плечами инструктор. «На борту есть гравитация, пусть и далекая от привычной вам, но тем не менее. А элементы управления максимально упрощены, и они тоже изготавливаются нашими техниками. Если кто еще не понял, то эти кораблики — уровень колхозной самоделки, собраны умельцами. Никто вам ничего лучшего не даст. Как новичкам или вообще?
Когда вы расплатитесь долгами, сможете заказать любое корыто. И если это будет возможно, его соберут. Но только за полную предоплату. Думаю, не нужно объяснять, почему».
«А у кого не будет долгов?»
— поинтересовался молодой курсант, явно заинтересовавшийся озвученными возможностями.
«Не всем же омоложение нужно».
«Кто говорит о омоложении?» — удивился инструктор.
«Посчитайте, перелет до станции, покупку корабля, топливо для него, обслуживание и прочее, прочее. Или вы думаете, эльфы вам что-то подарят по доброте душевной?»
Пока мы испытывали очередное разочарование от того, что радужные перспективы оказались не такими уж радужными, пришел техник. Обычный мужик среднего возраста с усталым лицом. И наш инструктор с радостью передал нас ему, а сам быстренько ретировался по своим делам.
«Что, орлы, готовы играться?»
— ухмыльнувшись, спросил техник. И, не дожидаясь ответа, продолжил.
«Сейчас я перечислю позывные тех, кто войдет в первую группу. Остальные на сегодня свободны. Не до вас будет. Самоподготовкой займетесь завтрашнего дня. Вопросы есть?»
«А...» — начал было кто-то.
«Вопросов нет!»
— отрезал техник, поднимая со стола планшет.
«Итак, поехали. Крокодил!» «Те, кого называю, идете к свободному тренажеру, но ничего не трогайте».
Гена, уже почти вошедший в кабину, поджал губы и, шагнув назад, застыл у входа молчаливой статуей.
«Риф!»
— продолжал перекличку техник, и я, шагнув вперед, застолбил за собой следующий тренажер.
«Чипиздрик!»
— техник осекся, внимательно посмотрев на экран еще раз, и покачал головой.
«Ну и позывной. Ну, оригинально, да. И точно свободен».
На некоторое время в зале воцарилась тишина. И только пенсионеры, бывшие в самый первый день в поликлинике, с удивлением уставились на модника.
«А чего я-то?» — не выдержал молодой человек. «Я тот с двумя «Д», а не тот, как его».
Пока инструктор исправлял список в планшете, я с интересом посмотрел на Геннадия, поскольку кроме него такую шутку провернуть было некому.
«Что?»
— тихо пробормотал он в ответ на невысказанный вопрос.
«А ничего, было быть таким наглым».
«Мне не слишком интересно, за что?» — ухмыльнулся я. «Больше любопытно, как?»
«Тоже мне фокус!»
— фыркнул Гена, но прояснять вопрос не стал. Наконец, перекличка первой группы закончилась. Техник отпустил оставшихся курсантов и занялся нами.
«Смотри, управление здесь самое примитивное. Сейчас я запущу ознакомительный курс, и ты сам все попробуешь».
Проводив меня к креслу пилота, проворчал техник.
«Экраны показывают то, что происходит вокруг корабля. Большие — переднюю полусферу, маленькие, по аналогии с зеркалами заднего вида, то, что позади. Привыкнешь быстро. Немного неудобно, зато вертеть башкой не надо».
«Угу»,
— кивнул я, с интересом разглядывая засветившиеся экраны. «А ориентироваться на что? Ну, вверх, низ».
«Про плоскость эклиптики слышал?»
— уточнил техник и, дождавшись моего неуверенного кивка, продолжил, указав на шкалу, напоминающую систему координат.
«Вот эта штука показывает расположение корабля относительно этой плоскости. Но это, по большей части, условность. К нужным координатам ты прыгнешь под управлением автопилота. А уж по месту будешь летать как сможешь. Вверх и низ тут будут весьма условны, так что даже не загоняйся. Готов?»
«Как пионер»,
— нетерпеливо кивнул я, предвкушая интересное времяпрепровождение.
«Тогда поехали!»
Усмехнулся техник, что-то нажимая на экране своего планшета. На переднем выгнутом мониторе появилось изображение приборной панели, и приятный женский голос начал рассказывать назначение устройств, находящихся под рукой, попутно подсвечивая их изображение на экране. Поначалу я старательно запоминал, но довольно быстро сбился и, откинувшись в кресле, с тоской вздохнул.
«По-хорошему здесь еще зубрить и зубрить», — пробормотал я вслух.
«Даже не пытайся выучить все без практики», —
услышал меня техник.
«Жми «Продолжить», будешь на практике изучать».
Послушавшись, я ткнул пальцем в экран в нужном месте, запуская следующий урок. И действительно, компьютер стал давать нужные задания, параллельно подсвечивая соответствующие элементы управления в качестве подсказки. Причем первым заданием был банальный полет из точки А в точку Б, для начала по прямой. Никаких тебе взлетов и приземлений. Никаких стыковок со станцией. Хотя неудивительно, в общем-то. Тут и по прямой замаешься подруливать, чтоб не промазать. А я сразу на невыполнимые вещи замахнулся. По мере освоения материала задания понемногу усложнялись. И вскоре я уже вел виртуальный корабль по извилистой траектории, раз за разом промахиваясь и начиная сначала. «Неудивительно, что здесь такой процент потерь», — пробормотал спустя час, устало откинувшись в кресле.
Тут никаких пиратов не нужно. И так убьешься».
«Пошли на перерыв». Удивительно вовремя послышался голос Юрия. Я с радостью покинул удобное кресло, довольный подвернувшейся возможности размять ноги. Да и передохнуть, правда, не помешало бы. Все же обучение мало походило на игру, и я даже вспотел, пытаясь в точности выполнять указания компьютера. Остальные пенсионеры, устало покинувшие свои тренажеры, выглядели не лучше. Словно в одиночку машины разгружали.
«Мужики, что-то я задолбался», — выдохнул Гена, озвучив общую мысль. «Да еще кресло как будто специально для субтильных юнцов сделано». «Идите ноги разомните», — посоветовал техник, окинув нас понимающим взглядом. «А ты себе на месте закажешь кресло, какое надо. За небольшие деньги его тебе быстро сварганят. И не вздумай экономить, тебе в нем сутками потом торчать».
Кивнув, здоровяк первым вышел в коридор и заторопился на улицу. Ну а мы потянулись за ним, кто дышать воздухом, кто курить.
«Ну, как тебе впечатление?»
— поинтересовался Гена, когда мы уже вышли на улицу под яркое летнее солнце.
«Сложно»,
— пожал плечами я и, размяв шею, признался. «Причем больше всего раздражает, когда крутишься и не понимаешь, насколько ты повернулся. Никаких ориентиров. И шкала эта дурацкая нифига не помогает».
«А ты систему выбирал?» — уточнил Гена, подозрительно посмотрев на меня.
«Какую систему?» — не понял я.
«Солнечную, блин!»
— приподняв удивленно брови, пояснил здоровяк.
«Погоди, ты что, реально целый час в пустоте крутился, без ориентиров?»
«Ну да», — буркнул я.
«Так там ничего не говорилось про выбор?»
«А самому посмотреть. Сбоку графа, в ней прочерк». Прикурив сигарету, пояснил Юрий.
«По нему щелкнешь, выпадает меню. Я вот в астероидном поясе летаю. Интересно, но, блин, уже раз пять корабль разбил».
«Ты же в механике собирался», — удивился я.
«Передумал?»
«Да нет»,
— поморщился Юрий. «Просто поговорил с инструкторами вчера после занятий. Оказалось, что механикам стать сложнее, чем в лотерею выиграть. Уж больно теплое место».
«Что, платят много или работы меньше?»
«Да нет, тут другое. Они практически все выживают», — пояснил Юрий, «в отличие от пилотов».
«Логично».
Задумчиво покивал здоровяк и, не спеша, отправился обратно к зданию института.
«Значит, будем учиться, чтобы не портить статистику. Лично я планирую еще попользоваться молодым телом».
Хмыкнув, я потянулся всем корпусом до хруста в спине и последовал примеру товарища. К тому же мне снова стало любопытно попробовать потренироваться, летая с ориентирами. Опять же, как завещал великий лысый дядька, учиться, учиться и еще раз учиться. Чтобы потом не было мучительно больно и обидно.